Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мы продолжаем трансляцию. В наступившем часе вас ждет очередной выпуск детской программы «Троицкий колокольчик». А прямо сейчас слово в субботу по Богоявлении. У микрофона настоятель храма Святителя Никола в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее воскресенье называется «Неделей по Богоявлению». В сегодняшнем коротком Евангелии от Матфея говорится о том, что Христос приходит в Галилею, когда Он узнает, что Иоанн Предтеча взят и заключен в темницу. Обратим внимание на время пришествия Господа в мир. Это начало, как мы говорим, Его общественного служения роду человеческому. Это первая Его проповедь. И когда она звучит, когда до слуха Господа Иисуса Христа доходит весть о страданиях Его святых, большего из рожденных женами. До этого Господь не приходил в Галилею. Он давал возможность Предтече исполнить Его служение, приготовить путь Господу, прямыми сделать стези Его. А теперь, когда Предтеча взят, когда восходит солнце правды Христос, все звезды и луна исчезают, только Христос перед нами, только Господь. Он приходит в эту землю, чтобы показать, что люди, которые внимают проповеди покаяния, никогда не бывают оставленными Богом. И когда у них отнимаются одни самые достойные мужи, Господь посылает других, еще лучших, и Сам приходит. Но Церковь Его не бывает никогда оставленной. Он Сам приходит, и Он говорит, напоминая слова пророка, что люди, сидящие во тьме, увидели свет великий. Сидящим во стране сени смертной свет воссиял. Этот свет называется великим, потому что исходит от Его благовестия, из уст Его, от проповеди Его. И Он выше того света, который был прежде в законе, открывающего естественное добро, жизнь по совести и стыду. Свет, который открывает Христос, великий, все превосходящий свет. Он открывает глубины вечных тайн Божьих, и Он далеко простирается через все века. Он будет все ярче сиять, этот свет. То, что говорит Христос, начало, заря нового дня, и она будет расти, пока не наступит день и не воскликнет Церковь. Сей день, Его же сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь до Пасхи Господней в судьбе каждого человека и в истории всего рода человеческого. Люди, все, кто без Христа, находятся во тьме. Они сами тьма, и они сидят во тьме. Они могут заниматься какой угодно активной деятельностью. Они могут быть как угодно подвижными в своей жизни. Они сидят во тьме. У каждого человека состояние того, кто сидит во тьме, кто не имеет никакой реальной надежды когда-либо выйти из нее. Люди во тьме, потому что они тьму возлюбили больше света. Почему они тьму возлюбили больше света? Потому что дела их были злы, и они боятся прийти к свету. Но если человек ненавидит зло, которое он делает, то свет, который возвещает Христос, великий свет, открывается ему как спасение. «Покайтесь, — говорит Господь, — ибо приблизилось Царство Небесное». Смотрите, Он говорит те же самые слова, что и Предтеча. когда выходит на проповедь: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Истинный проповедник, проповедник истины не ищет новых слов, он ищет истину, он повторяет слова, которые уже были сказаны до него, но которые внезапно раскрываются на новой, бесконечно лучшей глубине. Царство Божие приблизилось, вот основание для покаяния. И чем ближе Царство Божие к нам, чем ближе кончина мира, чем больше тьма сгущается в мире, тем к большему покаянию призывает весь род человеческий, Церковь свою, каждого из нас Господь. Ну а как нам покаяться, если у нас нет покаяния? И разве не сказал сам Господь: никто не может прийти ко мне, если Отец Небесный не привлечет его? Но Господь же сказал: придите ко мне все, труждающиеся и обремененные многими скорбями этой жизни, самыми великими из которых являются скорби греха. И приходящего ко мне не изгоню вон, говорит он, всякого, кто ненавидит тьму, кто обращается ко Господу, Господь принимает. Только по дару Христа, по Его благодати бывает подлинное покаяние, но оно открывается по мере того, как человек желает света, устремляется к Нему. Это соединение воли совершенной, благой, божественной с волей человеческой, ищущей света, и есть тайна покаяния. Этим соединением сокрушается медная стена, как говорят святые отцы, отделяющая человека от Бога, которая есть смерть, и смерть вечная. Крепость этой стены во всех наших грехах, во главе с гордыней, с отказом от покаяния. Мы с вами уже говорили о том, что подлинное покаяние дается только крещенному человеку. Да, крещению должно предшествовать покаяние, как предтеча предшествует Христу. Осознание человеком, что есть добро и зло, что самое главное в человеке – его совесть, его жизнь по правде, доступная ему. Но подлинное покаяние начинается только тогда, когда человек принимает крещение, когда он запечатлевается светом божественным. Все его существо, и душа, и тело, все члены его тела. Этот свет судит жизнь человека, и в свете Божьем человек измеряет все, что происходит с ним, и таким образом он обретает покаяние. Кто не кается, пусть даже он крещенный человек, на самом деле он как некрещенный. Дары, которые он получил, в суд ему и во осуждение. Лучше было бы быть ему некрещенным, чем, приняв этот дар света, жить без покаяния, без устремления к совершенству, которое открывается в Бога-человеке Христе. Но когда человек кается, он узнает радость покаяния. Преподобный Исаак Сирин говорит, что многие, особенно когда они начинают путь ко Христу, узнают, что значат слова «блаженней плачущие, ибо они утешатся». Это дар слез, который Господь дает душе от того, что в глубину естества человеческого проникает благодать Божия. И это слезы радостные, слезы, в которых надежда, что все обетования Божии исполнятся. Мы должны увидеть, что на самом деле нет таких слез, которые могли бы омыть наши грехи. Ни один самый малейший грех не может быть уничтожен самыми великими нашими усилиями, потому что в самом малейшем грехе присутствует смерть, и смерть вечная. Это возможно только по дару Божию, дару Христову, по благодати, которая действует в человеке, соединяясь со свободной волей человека, избирающего добро. Только так мы узнаем чудо покаяния. Покаяние и крещение – вот единая тайна всей нашей жизни духовной. Церковь Христова с самого начала была удивительно облагодатствована Богом за то, что люди приняли крещение. Как она избыточествовала благодатью, чрезвычайными дарами Духа Святого от того, что столько людей было крещено, и как она запечатлялась печатью веры, мученичеством, оживотворяющим весь род человеческий. И теперь, может быть, Церковь живет в ожидании новой эпохи, нового, еще более богатого духовного периода своей истории, периода покаяния, который не уступит ни в чем ни древним временам, прославленным мученичеством, ни недавним временам, когда столько мучеников воссияло в нашей церкви во главе с царственными мучениками. Смысл их мученичества заключается в том, чтобы привести к покаянию всех людей, когда слава Божия открылась бы с несравненной доселе силою. Сатана знает об этом, и потому все усилия его направлены на то, чтобы не было покаяния, чтобы как бы и не было в нем нужды. Для этого ему надо утвердить грех как норму в массовом сознании, чтобы люди не страшились греха. Что победит? Благодать Божия или дьявол победит, как он, кажется, побеждает сейчас? Или благодаря покаянию, которое явим мы, уже знающие крещение и знающие благодать крещения и покаяния, произойдут потрясающие невиданные перемены? Благодать Божия, благодать покаяния действительно велика. И мы знаем из Священного Писания, как Господь говорит об этом удивительном даре, об этом чуде. Он говорит о пастыре, который больше радуется об одной обретенной овце заблудшей, чем о 99 овцах незаблудившихся. И мы слышим здесь радость самого Господа об одном человеке, большую, чем обо всем стаде, обо всей церкви. Господь дает такую сугубую честь покаянию, открывая для него избыточествующее блаженство, с тем, чтобы вдохновить своих пастырей, искать заблудших овец, которые, кажется, уже окончательно заблудились, их уже невозможно привести к церкви, они совсем не двора сего. И пусть никто не стыдится, что бы с ним ни произошло, возвратиться к пастырю доброму, который всегда его радостно примет, чтобы восторжествовала слава Креста над бесчестием, позором греха, чтобы прославилось милосердие Божие, которого хватит у Господа для каждого грешника. Разумеется, мир не замечает человека, приносящего подлинное покаяние. Как будто ничего не меняется в мире, все продолжается так, как было. Но великий праздник бывает на небесах, когда человек истинно кается, как если бы это было самое благороднейшее, самое достойнейшее дело из всего, что есть на свете. А это ведь действительно так. Тот, кто кается, пусть это всего один человек, больше соответствует замыслу Божию о роде человеческом, чем все другие самые достойные люди, как будто не имеющие нужды в покаянии. Замыслу о спасении грешников, открываемому в Привечном Совете, в откровении Агнца Божия, вземлющего грехи мира. И такой человек принимает плоды древа жизни, плоды креста Христова и получает освящение Божие. Так велик дар покаяния, что святые отцы все подвижники самых древних времен, видя, что первыми входят в Царство Божие блудники и мытари, кающиеся, как сам Христос говорит, стали приносить такое покаяние, как будто они сами блудники и мытари, как будто они хуже всех, ни на что негодные люди. И они так преуспели в этом, что многие стали думать, что покаяние – это для святых людей. А что касается нас, мы будем угождать Богу своими делами, своими собственными усилиями, забывая, что все обнажено пред очами Божиими и что нет ничего доброго в человеке. Как сам Господь говорит, нет праведного, нет ни одного. И всякая праведность наша, как грязная одежда блудницы, по выражению пророка. Когда человеку даруется покаяние, когда он видит свое подлинное состояние, когда он исповедует не одними устами, вместе со всею церковью перед чашей Христовой, от них же грешников я первый, когда он видит ужас своего греха, он знает, что только кровью Христовой может он стать праведным, омыться от всякой грязи и всякого нечестия. И когда ему открывается новая жизнь, тогда он знает, что невозможно уже человеку продолжать вести грешную жизнь. Он понимает, что значит слово святых, которое мы часто повторяем: «умру, но не согрешу», потому что ему открывается жизнь, которую Господь приобрел для него, для такого грешника, дорогою ценою. Дай, Господи, нам устремляться к покаянию, услышать голос Спасителя, который призывает нас сегодня к покаянию, с напоминанием о том, что Царство Божие приблизилось, что оно уже сейчас входит в жизнь Церкви для тех, кто не ложно кается. Аминь.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Клиры прихожан храма иконы Божией Матери Знамения в Ховрине, игумена Иоасафа, протоиерея Георгия, иерея Александра, Людмилы, Татьяны, Антонины, Раисы, Владимира, Галины, Надежды, Игоря, Олега, Аллы, Павла, Галины, Фатинии, Галины, Клавдии, Маргариты, Георгия, Валентины, Натальи, Галины, Валентины, Галины, Валентины, а также протоиерея Александра Шаркунова. Храни вас Христос!
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получателя платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3-300-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России», «Сбербанк России» в кавычках, город Москва, БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа 301-01-810-4-80-0.
225. Наименование платежа – добровольные пожертвования на уставную деятельность. Спаси вас, Господи!
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM. В Центральной России – 846 кГц.
Передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. 25 января празднуется память святой мученицы Татьяны. Сегодняшний выпуск «Троицкого колокольчика» мы начнем с краткого рассказа об ее житии. А затем вы услышите рассказ Ивана Митропольского «Гусь».
Он с увлечей совой пастырю последуя, помнится совестная Татьяна. Мысленной зверенью боялась Алексей, но знамением крестной вооружившейся до конца тех не сложила Алексей. И вошла Иси в небесную ограду, иди же помяни нас, мученица Христова, многомудрая.
Святая мученица Татьяна родилась в городе Риме у знатных и богатых родителей приблизительно через 200 лет после Рождества Христова. Отец ее был христианин, но скрывал это от императора, а дочь свою воспитал доброй христианкой. Когда Татьяна стала взрослой, она не пожелала выйти замуж, а решила посвятить себя всецело служению церкви. Она была поставлена диаконисой в одном из римских храмов и все свои силы отдавала исполнению церковных обязанностей. В то время император издал приказ всем жителям города явиться в языческий храм и там принести жертву богам. Она отказалась и была подвергнута пыткам. В мученичестве святой Татьяны Господь показал свою безграничную мощь. По ее молитве трижды разрушались статуи языческих богов, или как бы сами собой, или по видимым естественным причинам, сопровождаемые землетрясением, громом и молниями. Зверские мучения, которым подвергали святую Татьяну, или не причиняли ей вреда, или за ночь следы их бесследно исчезали, или сами мучители страдали от ударов, наносимых невидимой рукой. Потрясенные ее стойкостью, палачи тут же в застенке открыто обращались ко Христу, превращаясь из палачей в жертвы и принимали крещение в собственной крови. Голодный лев, выпущенный на святую Татьяну на арене цирка, не причинил ей ни малейшего вреда. Знамение силы и истины Господней, явленное в мученичестве святой Татьяны, многих привели к вере во Христа. Уставшие судьи прекратили жизнь святой мученицы Татьяны ударом меча. Вместе с нею казнили и ее отца. В конце XIX – начале XX веков в детских журналах «Будильник» и «Путеводный огонек» нередко появлялись рассказы очень любимого детьми писателя Ивана Ивановича Митропольского. Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию его рассказ «Гусь». Если вы можете представить себе рождественский праздник без гуся, то я готов подумать, что вы упали на землю прямо с Луны, где существование гусей, особенно жареных, не подтверждено пока ни одним астрономом. Зато если на Луне есть астрономы, и Земля в рождественский сочельник не закрыта от них облаками, они непременно увидят столбы дыма, поднимающегося из труб, и догадаются, что на Земле происходит что-то необыкновенное. А это просто жарят гусей. И в том месте, где дыму будет больше всего, стоит как раз тот маленький уездный городок, затерявшийся в глуши степей, занесенных снегом, где мне в детстве приходилось проводить рождественские каникулы. В этом городке гусь зажаривался к празднику решительно в каждом доме. И в рождественский сочельник запах горячего гусиного жира стоял и в кухне исправника, самого важного лица в городе, и в лачужке последнего бедняка. Способствовало этому то, что почти у всех были свои гуси, целое лето кормившиеся на свободе в степи. И зажарить к празднику купленного, чужого гуся считалось дурным тоном. В нашем доме, конечно, зажаривался всегда свой гусь, и до тех пор, пока он сидел в печке, шипел там и потрескивал, о нем не прекращались самые оживленные переговоры между кухаркой, матерью, нами, детьми, и старухой-нянькой. К этим разговорам старались привлечь и кучера Антипа, но он был мужчина молчаливый. — Как думаешь, Антип, хорош будет гусь? — спрашивала его кухарка. — Хм, — многозначительно и неопределенно отвечал Антип и доводил этим кухаркино любопытство до мучительного напряжения. Ей начинало казаться, что Антип прекрасно знает, каков будет гусь, и только вот нарочно не хочет сказать. — Скажи, Антипушка, — приставала она. — Как буду есть, скажу, — равнодушно отрезал Антип. — Ну, ты, — ворчала на него кухарка, — только есть и умеешь, слова от него путного не добьешься. Мы, дети, постоянно бегали из кухни в столовую смотреть на часы и непременно присутствовали при торжественном вынимании гуся из печки. — Хорошо, — облегченно говорила мать, и тотчас же все столпившиеся вокруг с любопытными лицами начинали чувствовать себя легко и спокойно. «Слава тебе, Господи!» — крестилась кухарка и укоризненно поглядывала на Антипа, равнодушно дымившего трубкой. И только один человек в доме, мой отец, был избавлен от гусиных тревог и расспросов. Он сидел обыкновенно в кабинете над своими бумагами и с улыбкой посматривал на нашу суетню. И вот в один прекрасный рождественский сочельник, когда гусь был вынут из печки, одобрен и поставлен на кухонном столе остывать, случилось нечто невероятное. Гусь исчез. Осталось только блюдо, на котором он лежал, с теплым еще жиром и сохранившимися отпечатками гусиной туши. Но самого гуся не было. Казалось, что он ожил, спрыгнул со стола и преспокойно отправился в сарай, где гоготали его живые сотоварищи. Но мертвый гусь, вдобавок жареный... Нет, этого не могло случиться даже в рождественский сочельник. А что гусь был действительно зажарен, не могло быть никакого сомнения. Запах гусиного жаркого, слишком чувствительный для обоняния, наполнял всю кухню. Украсть? Но кому же в городе был нужен краденый гусь, когда у всех были свои гуси? Мать была в отчаянии, кухарка плакала, мы недоумевали. Главное, оставалось слишком мало времени, чтобы до звезды приготовить другого гуся. «Кто бы это мог сделать?» — разводила руками мать. Освидетельствовали кота Баську и несказанно обидели его подозрением к его лакомой, но честной особе. Он фыркнул, поставил хвост палкой кверху и пошел из кухни на двор, дрыгая лапками. По его презрительно прищуренным глазам можно было догадываться, что он знает ключ к этой таинственной истории. Но ведь кота не сумеет заставить проболтаться ни один следователь. Обыскали печку, стол, шарили под кроватью кухарки. Все напрасно. Гуся нигде не было. — На минуточку, ой, горюшка ты мое, — плакалась кухарка. На одну минуточку к барыне в горницу сходила, а он и сгиб. Украли его, матушка-барыня, ой, украли! Кто же его мог украсть? В беспомощном недоумении развела руками мать, и взгляд ее остановился на Антипе, прося и его помощи. Действительно, — пробормотал Антип, вынув изо рта трубку. Он тоже был поражен. Не украли его, барыня, а взяли. Как взяли? Кто? Он, — таинственным голосом пояснил Антип и покосился на печку. — Ой! — взвизгнула кухарка. — Батюшки! Известно, что батюшек призывают в самые опасные минуты, и я почувствовал, как страх холодной змейкой прополз у меня по спине. — Кто это он? — не поняла мать. — Домовой, барыня, — убежденным тоном добавил Антип. — Как угодно, а больше некому. Уж давно он у меня в конюшне стал пошаливать, а сегодня старую попону утащил. Кому, как не ему, нужна старая попона? Хотел я барину доложить, да, думаю, все равно не поверит. Нет, мол, домовых. И Антип безнадежно махнул рукой. — Что за глупости, — сказала мать. — Конечно, домовых нет. — Нет, — с оттенком негодования перебил ее Антип. — Как нет, когда я его сам, может, раз десяток видел? А раз он на мне верхом сидел и за горло душил. А вы — нет. — А гуся кто взял, по-вашему? — Батюшки, свят, 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 — крестилась кухарка. — Свеченой водицей бы покропить, — посоветовала нянька. — Гусь-то бы и объявился. Но этим советом почему-то не воспользовались, а мать пошла, рассказала обо всем отцу и привела его на кухню. — Ну, эко важность. Будем без гуся, — спокойно ответил отец. — Очевидно, гуся кто-нибудь взял, кому он был нужнее, чем нам. Голодны не останемся. Но все восстали против этого, а кухарка объявила, что будет снова готовить, что для такого праздника гусь в доме будет непременно. На этом и остановились. Но принятое решение не могло окончить пересудов по поводу чудесного и таинственного исчезновения гуся. Мы, дети, стали на стороне Антипа. Конечно, гуся взял он. Мы даже прекрасно знали, со слов няньки, его портрет. Маленький сивенький старичок с плутоватыми глазками, большой шутник и проказник. Но иногда злой до мстительности. Весь он в шерсти, измазанный сажей от частого лазания по печкам, с соломой, запутавшейся в волосах, на лбу. У него маленькие рожки, бородка клинушком, как у француза. Обыкновенно невидим, но когда захочет, делается видимым и подчас шутит с людьми, как пошутил с Антипом. Душит его за горло, но не до смерти. «Самое ему время теперь до крещенского сочельника», — говорит нянька. «А после крещения он смирнее делается. И то сказать, домовой не такая уж нечисть, чтобы из дома от него бежать, а жить с ним надо в ладу». Но нам казалось очень трудным жить в ладу с домовым, и в день пропажи гуся мы боялись входить одни в темную комнату. Так и казалось, что в каком-нибудь углу сидит, поджав колени и обхватив их костлявыми руками, сивенький мохнатый старичок и сверкает плутоватыми глазками. А рождественская ночь точно нарочно была ветреная и снежная. Вьюга бушевала на дворе, и метущийся снег бился в окно и белыми полосами мелькал в темном стекле, точно там, за окном, летали белые привидения. А в трубе и выла, и свистела, и плакала. Утром всякий страх миновал, и мы снова говорили про гуся и удивлялись его исчезновению. Потом к нам пришли гости, и лично ко мне мой товарищ Саша Бородин, гимназист второго класса, года на два старше меня. Это был задумчивый мальчик, любивший читать о путешествиях и приключениях, говорить о краснокожих индейцах и битвах с ними европейцев. — Саша, а у нас знаешь что? — таинственно сообщил я ему. — Что? — Домовой. — Домовых нет, — отрезал Саша. — Ах, что ты! Ты знаешь, у нас пропал гусь. С блюда в кухне пропал, и никто его не брал. Понимаешь, сам пропал. И я рассказал все, что случилось вчера, не забыв упомянуть и про Антипа, 10 раз видевшего домового. Но Саша не верил и в доказательство приводил Америку, где в битвах с индейцами также случались изумительные происшествия, даже необъяснимые. Но потом оказывалось, что совершил их какой-нибудь ловкий путешественник или охотник. «Но ведь путешественников в нашем городе нет, а на жареных гусей не охотятся». Пробовал я его убедить. Саша пожал плечами. Что же из этого? Просто утащил ловкий человек. Тогда я повел его в кухню к Антипу. В кухне тоже были гости. Под потолком гулял дым от антиповой трубки и визгливо подыгрывала гармония. Здесь тоже говорили про гуся. И высокий худой сапожник, кухаркин брат, перекрикивал всех резким грудным фальцетом. Нет, дозвольте я скажу. Я кое-что тоже понимаю. По каким таким причинам домовому понадобился гусь? Дурак ты, промолвила кухарка. Тебя, что ли, домовой-то будет спрашивать? И сказал бы. Вы думаете, не сказал бы? Я самому исправнику сапоги шью. Антип выслушал нас иронически, покуривая трубку. «Что ж говорить-то про одно и то же?» — сказал он лениво. «Я говорю «есть», вы говорите «нет». А вот сходите-ка ночью без свечи в баню. Вот вы тогда и узнаете». И он торжествующе посмотрел на Сашу. Саша побледнел. Я видел, как бледность вдруг покрыла его щеки, но ошибся, подумав, что он струсил. «Хорошо, я схожу», — сказал он. «У меня есть пистолет Монте-Кристо». «Ты пойдешь со мной?» — спросил он меня. Как было мне, первокласснику, перед всеми собравшимися в кухне людьми сказать, что я не пойду? «Пойду», — сказал я. И мороз пробежал у меня по спине. Я видел, что даже Антип посмотрел на Сашу с уважением, а сапожник, собиравшийся отвечать домовому, промолвил. «Ого!» «Да, мы пойдем», — снова повторил Саша, посмотрев на него и улыбаясь той грустной улыбкой, какой улыбаются люди, жертвующие для общего блага собственной жизнью. «Мы непременно пойдем, и не далее, как завтра же». Мы ушли из кухни, и, должно быть, наши физиономии хранили какое-то особенное выражение, потому что все с удивлением спрашивали, что с нами. Саша, как и следует храброму американскому путешественнику, старался отвечать равнодушно. «Меня же била лихорадка, и за ужином мне вдруг захотелось плакать». Это было бы постыдно и малодушно. Я чувствовал это, и, чтобы скрыть свой срам, закрыл салфеткой подбородок, сморщившийся вдруг, как печеное яблоко. Но хуже всего было, когда я остался один в своей комнате. За окном свистело вьюга, и я думал о том, что завтра Саша потихоньку придет к нам, и мы потихоньку же побежим с ним к бане, низенькому деревянному и закопченному домику, стоящему далеко позади нашей усадьбы на пустыре. И я переживал уже то, что должен был пережить завтра. Я слышал, как визжала обитая войлоком низенькая дверь, чувствовал пахнувший мне в лицо сырой воздух с запахом пареного березового листа, слышал капель в углу и монотонное повизгивание сверчка. А кругом была темнота. Темнота, поглощающая человека сразу, без остатка, как глубокий речной омут. И я зажмуривался и калачиком свертывался под одеялом. А воображение настойчиво продолжало работать, и все далее и далее плыли передо мной страшные картины. Мы входим. Саша впереди. Глухо звучат наши шаги под сырыми сводами. Сверчок замолчал, и вдруг, чувствуя чьи-то мохнатые объятия вокруг моей шеи, зеленым кошачьим блеском вспыхивают в упор моему лицу чьи-то глаза, и жесткая борода колет мою щеку. Я вздрогнул и сел на кровати. И вдруг я увидел его. Я увидел его так ясно, что ни на секунду не мог усомниться в его существовании. Он сидел в углу, скорчившись и обхватив мохнатыми руками колени, смотрел на меня и кивал мне бородатой головой с маленькими рожками. «Папа, как безумный!» — закричал я. Прибежали отец, мать, сидевшие еще в столовой, явились гости, посыпались расспросы. Я трясся от страха и мог только сказать, протянув руку, «Там, в углу, домовой». Отец пошел в угол и поднял с полу большой серый платок няньки, неизвестно почему попавший в мою комнату. «Видишь, ничего нет», — сказал он с шутливым неудовольствием. «Этакий трус. Никаких домовых нет. Но если ты будешь думать о разных глупостях, тебе непременно что-нибудь будет мерещиться». Я успокоился, но объяснить себе чудесное превращение домового в нянькин платок не мог никак. «Это все у нас после пропажи гуся пошло», — сказал отец матери. «Зачем ты позволяешь прислуге набивать голову детей разным вздором?» «Я должен был обещать, что не буду больше бояться», и меня оставили одного, но я долго не мог заснуть и прислушивался к доносящимся из столовой голосам взрослых. В нашем заговоре приняли участие Антип и кухарка. Вечером Саша, верный своему слову, пробрался осторожно в кухню, и мне сейчас же дали знать об этом. Случалось ли вам ожидать чего-нибудь крайне неприятного и в глубине души надеяться, что это неприятное пройдет мимо и не коснется вас? И вдруг оно стоит перед вами, необратимое и неизбежное. Так было и со мной. Я все надеялся, что Саша не придет, и когда мне сказали, что он пришел, сердце мое упало. Однако я нашел в себе мужество, чтобы побороть волнение. Постарался незаметным образом ускользнуть от сестер и братьев, надел полушубок и пробрался к Саше в кухню. Саша подал мне руку и смерил меня внимательным взглядом. — Ты готов? — спросил он тихо. — Готов, — отвечал я с дрожью в голосе. — Экие бесстрашные бурчуки! — качала головой кухарка. Но Саша, как настоящий мужчина, не обратил на нее внимания. Антип у дверей покуривал трубку и казался тоже взволнованным. — Тогда пойдем, — сказал Саша. — Пистолет у меня в кармане. — Помни, стоять друг за друга горой и выручать в опасности. Хорошо? — Хорошо, — ответил я. Дрожь охватывала меня. Но не мог же я сознаться Саше, что я не буду стоять за него горой. — А я пойду за вами, — проговорил Антип. — У заборчика посижу. Оттуда баню видно. Покричите, я и прибегу. — Кричать мы не будем, — гордо возразил Саша. — А идти ты можешь. Будешь видеть, ходили ли мы в баню. Мы вышли на двор. Дверь взвизгнула и захлопнулась за нами, и мне показалось, что этот звук отрезал меня от моего привычного и знакомого мирка, в котором я жил до этого момента. Небо было ясное, морозное. Оно беспредельно развертывалось над нашими головами, наполненное холодным и кротким мерцанием голубоватых звезд. И молчаливо, торжественно, обсыпанные серебристым инеем, точно гигантские свечи, тянулись к нему пирамидальные тополя. Снег крепко скрипел под нашими ногами. Мы шли молча, а за нами шагал Антип и дымил своей трубкой. Потом скрип его шагов вдруг смолк. Антип остановился возле плетня, но я не обернулся, а продолжал идти следом за Сашей по утоптанной узкой тропинке. Перед нами чернело строение бани. Сухой бурьян высовывал из-под снега свои жесткие черные головки и тихо шуршал ими. Жуть охватывала меня. Мне казалось, что возле бани мечутся всполошенные нашим приближением синие тени, как стая вспугнутых птиц, и зеленоватыми огоньками вспыхивают сквозь темное заплесневевшее оконце, высматривающие нас внимательные глаза. С каким бы удовольствием оставил я Сашу и побежал назад к Антипу. Но я не мог этого сделать и послушно шел за Сашей. Наконец мы подошли к бане, и Саша распахнул крепко прихлопнутую дверь. Спертым и сырым воздухом пахнуло нам в лицо, но все было тихо. — Как темно, — сказал Саша, ощупывая ногой порог и медленно продвигаясь вперед. — У меня есть спички. Зажечь? — спросил я и не узнал своего голоса. — Пока не нужно, — донесся из темноты ответ Саши. — Ну что же ты? — Сейчас, сейчас, — заторопился я. Я поскользнулся на пороге и непременно упал бы, если бы не наткнулся на Сашину спину. От толчка мы пролетели с ним на несколько шагов вперед и остановились у двери, ведущей из предбанника в баню. Все было тихо. Отворенная наружу, дверь казалась голубоватым четырехугольником, и в нее медленными клубами плыл морозный воздух. — Ну вот мы и были в бане, — предложил я Саше. — Теперь пойдем назад. Голубоватый четырехугольник позади манил меня. Так хорошо было бы выбежать отсюда, прибежать домой и там рассказывать всем о нашем геройстве. — Нужно до конца, — ответил Саша. — Пойдем в самую баню. Он отворил дверь и первый вошел туда. Я хотел последовать за ним и уже собирался с духом, чтобы перешагнуть порог, как вдруг в бане что-то застучало, загремело, Послышался глухой прыжок, потом шум борьбы и заглушенный голос Саши крикнул мне из темноты. — Миша, на помощь, скорее! Но ледяной ужас охватил меня, волосы зашевелились у меня под шапкой. И с диким криком я бросился вон из бани, промчался мимо Антипа, забыв про него, влетел в полушубке в столовую, где вся наша семья пила чай, и с криком повалился на стул. — Сашу домовой душит! В бане! Все всполошились, окружили меня с расспросами, и вперемешку с рыданиями я рассказал обо всем. Отец тотчас же схватил фонарь, надел пальто и побежал к бане, а я все еще дрожал и плакал, как не успокаивали меня домашние. Развязка была, однако, ближе, чем мы могли предполагать. Отец не успел еще добежать до пустыря, как встретил Сашу и Антипа. Последний тащил на руках черное маленькое существо, которое извивалось в его руках. Оказалось, что Антип, едва я с безумным криком промчался мимо, сообразил, что дело неладно, и кинулся на помощь Саше, забыв всякий страх. Вбежав в баню, он услышал глухую возню, увидал катающийся по полу черный клубок, схватил его в охапку и вынес на улицу. Здесь он увидел Сашу с расцарапанным лицом и выпустил его из рук. Но в его руках остался смуглый мальчуган в каких-то невообразимых лохмотьях и без шапки, который озлобленно стал бороться и с самим Антипом. — Вот так домовой, — изумленно проговорил Антип, рассмотрев его. — Да это цыганенок. Как это он в баню попал? — Ну, молодчина. Не ты ли это и гусей таскаешь? — Я говорил, что домовых нет, — горделиво заявил ему Саша. Потом они встретились с отцом и все вместе вошли в дом, куда Антип внес и цыганенка. — Ну-ка, поди посмотри на своего домового. — Экий ты трусишка, — сказал мне отец. Мы с отцом прошли в кухню, куда собрался вскоре весь дом. Там, забившись в угол, сидел черномазый мальчуган с черными курчавыми волосами и сверкал на всех белками глаз, точно дикий зверек. Саша с видом победителя рассказывал, как цыганенок бросился на него в бане, чтобы сбить с ног и выскочить на улицу. Но он схватил его, и между ними завязалась борьба. «Ужасно ловкий и царапается, как кошка», — заключил Саша, дотрагиваясь до своей оцарапанной щеки. «Вы молодец, Саша», — сказал ему мой отец, — «и я попрошу, чтобы на вас не сердились родные. Вы помогли нам узнать, кто украл гуся». «Ты видишь, трусишка, что домовых нет?» — обратился он ко мне. Но мне и так было стыдно перед Сашей, которого я бросил в минуту опасности. «Прости меня, Саша», — сказал я, не смея взглянуть ему в лицо. Но Саша был великодушен, как победитель. — Я не сержусь на тебя, потому что ты еще в первом классе, — сказал он. — Если бы ты был в нашем классе, мы бы тебя освистали. И он протянул мне руку. Пришел Антип, освидетельствовавший с фонарем баню, и принес кости от гуся и старую попону. Сомнения таким образом исчезли. Вор был налицо. С ним пробовали заговорить, но он молчал. И вдруг заплакал, вытирая глаза грязными кулаками. — Экое отродье! — ворчал на него Антип. — Чего наделал? И откуда он зимой взялся? Напрасленно только на домового из-за него возвели. — А домовой все-таки есть? — засмеялся отец. — А то нет. Вы, конечно, хотите верьте, хотите нет, — великодушно согласился Антип. — А я всем скажу, что есть. Ну, скажем, гуся и попону цыганенок утащил. «А кто меня душил в конюшне?» И он торжествующе посмотрел на отца. «Табачищу много куришь. Вот глотку себе и повредил», — заметила ему кухарка, потерявшая с открытием виновника пропажи гуся веру в домовых. «Табачищу! Эх!» — и Антип укоризненно посмотрел на кухарку. «Сколько годов курю не душила, а лег спать в конюшне стала душить? Ляг-ка вот, попробуй в пустом стойле». — Да ну тебя! — досадливо отмахнулась от него кухарка. — Только людей смущаешь. Сам и выходишь домовой. На это Антип ничего уже не мог ответить и стал глубокомысленно чесать затылок. Моя мать в это время возилась с цыганенком. Она велела его одеть в мое старое платье, вымыть и накормить. Вскоре объяснилось и его появление. Он заболел и табор оставил его как сироту в какой-то деревне. Здесь он поправился и пустился один разыскивать свой табор. Чтобы прокормиться, он предпочитал лучше воровать, чем просить милостыню. Зима захватила его во время поисков, и случайно он забрел в наш городок, где также случайно нашел нашу теплую баню. Жилище ему понравилось, и временно он поселился здесь, в первый же день утащив из конюшни попону, а во второй — гуся через форточку в кухне, которую он открыл и опять запер. Звали его Василием. После долгого совещания между отцом и матерью Василий был временно оставлен у нас, а потом остался и навсегда, сменив через несколько лет Антипа в его должности. В доме он считался самым верным человеком. Теперь Василий держит большую кузницу и давно уже обзавелся семьей. Если вы заедете в наш городок и спросите дом Василия Цыганова, всякий покажет. А если вы приедете к нему в рождественский сочельник, он угостит вас собственным рождественским гусем. Я тоже каждое Рождество ем гуся, и до сих пор он мне напоминает, как я вылечился от суеверного страха. Прозвучал рассказ Ивана Митропольского «Гусь». Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.